Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 30 чэрвеня.
Патрабаванне да тэрміновых выбараў, што адбываецца ў Сербіі.
Гэта прымер плохога ўправлення, прямо, хрестаматія, я б сказала, образец плохога ўправлення.
Беларусь и белорусы. Какие? Правые или левые?
Если бы геи по всему миру, как они ходят за Палестину, ходили бы за Беларусь, за Лукашенко, с красно-зелеными флагами, то я уверен, он бы поменял свою позицию.
Не спал всю ночь, как твиттерские обмерковывают вертание Тихановского.
Не на такое различиваю, Терцель. Не такого чекала за рынок.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На выходных Сербію агарнулі масавыя пратэсты. Патрабаванні грамадзян да тэрміновыя прэзідэнцкія выбары.
У сталіцы краіны Белградзе акцыя, якая паводле незалежных назіральнікаў сабрала каля 140 тысяч чалавек, скончылася сутыкненнямі з паліцыяй. Людзей разганялі пры дапамозе спецсродкаў.
У панядзелак пратэстоўцы працягвалі блакаваць дарогі кантэйнерамі для смецця. Паліцыя разбірала барыкады і затрымлівала тых, хто парушае грамадскі парадак. Але праз нейкі час кантэйнеры з'яўляліся на іншых дарогах і скрыжаваннях.
Акцыі праходзяць у Белградзе яшчэ 18 гарадах Сербіі. Пратэстоўцы заяўляюць, што будуць перакрываць вуліцы ў сваіх раёнах, пакуль улады не вызваляць затрыманых падчас гвалтоўнага разгону мітынга ўвечары 28 чэрвеня.
Прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вучыч выконваць патрабаванні мітынгоўцаў адмаўляецца. Ён кіруе краінай 12 гадоў, а наступныя выбары павінны прайсці ў 27 годзе.
Пратэсты ў краіне не сціхаюць ад мінулага лістапада, калі ў горадзе Новы сад, абваліўся казырок чыгуначнага вакзала і загінулі людзі. Пратэстоўцы лічаць, што прычына трагедыі ў карупцыі, якая ахапіла краіну.
Пра тое, ці можа Сербія пайсці шляхам Беларусі, у эфіры Еўрарадыё паразмаўлялі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і паліталагіня Роза Турарбекова.
Калі верыць Вучычу, то сканспіраваныя і сарганізаваныя заходнімі лялькаводамі адбываюцца пратэсты скіраваныя супраць яго дэмакратычна абранага і гэтак далей, і гэтак далей. Ну, ўсё па лукашэнкаўскай схеме. Але як вы ацэньваеце гэтыя пратэсты і пра што яны сведчаць?
Ну, ведаеце, што яшчэ з тых сабыцця я маю на ўвазе Новы сад, і гэта карупцыйнае дзела адносна строительства інфраструктуры. Гэта звязана не толькі з Расіяй, гэта звязана ў першую чаргу з Кітаем. І вось з майго пункту гледжання, гэта такая прыкмета таго, што ўсё ж такі аўтарытарызм, ён вельмі хутка сябе дыскрэдытуюць. І калі ёсць дэмакратычныя інстытуты, і калі ёсць меркаванне гражданскай супольнасці аб тым, што гэта не добра і трэба гэта выправляць, вось такія адбываюцца пратэсты. Я спадзяюся, што гэты пратэсты яны будуць з пазітыўнымі вынікамі. Вось і Вучыч ці нехта іншы зробяць для сябе нейкія таксама не вынікі, ну там вывады, заключэнне для сябе зделаюць, што так рабіць не трэба. І вось гэта для мяне відавочна, што вось аўтарытарныя метады, аўтарытарныя практыкі, якія звязаны з аўтарытарнымі краінамі, як Кітай і Расія, і таксама карупцыя, вось яны вельмі добра высвятляюць тое, што гэтыя практыкі дрэнныя. І гэта не падабаецца гражданскай супольнасці, і яна мае такую волю, такое жаданне казаць «не» і выступіць з пратэстамі. Ну, Вучыч са сваімі цімі там западныя лялькаводы і гэтак далей, ну, гэта не арыгінальныя тлумачэнні. Вось, но я спадзяюся, что это будет так подштурховывать сербские улады до того, как поляпшать управление, кирование краиной, кирование экономикой, кирование супольностью, потому что это все связано с так называемым bad governance, да, плохим управлением. Это все, в принципе, можно назвать плохим управлением. Авторитаризм, коррупцию, отсутность обратной связи с гражданской супольностью, отсутность стандартов. И когда институты не працуют, то есть это все можно назвать bad governance, да, когда не прозрачно, прозрачные схемы и так далее, там подобное. И хорошо, что Сербия имкнется до евразвяза, и вот эти критерии, связанные с евразвязом, яны вельмі добра робяць такую систему, якая больше приближается до good governance, хорошего управления. Вот, поэтому вот видно просто на сербском примере, как практики плохого управления сразу становятся причиной для протестов. Сербы европейский народ, они выступают против этого и не оставляют этой идеи, да, и этого стремления изменить ситуацию буквально. Потому что, видимо, ситуация все-таки не меняется. И если для того, чтобы изменить ситуацию, кто-то должен уйти в отставку, пускай досрочно, но это нормально, это... Это и есть демократия, когда требует общество изменений. Если этих изменений нет, то правительство должно уйти в отставку. Это норма, это не результат чьих-то там игр или чего-то там, каких-то там ловодов, легководов, да. А вот это результат вашего плохого управления. Вот в чем дело. И я это оцениваю сейчас максимально объективно, потому что мы, в принципе, должны все время задаваться этим вопросом. Почему люди протестуют, если они протестуют постоянно, если они постоянно недовольны? Причем тут политические игры? Дело не в политических играх, дело в плохом управлении. Что значит плохое управление, что значит хорошее управление, какие должны быть принципы хорошего управления? Вот. И это, к сожалению, это не гарантировано, если даже в обществе демократические институты, демократия, если общество стремится к вступлению в Европейский Союз, это не гарантия того, что плохое управление не появляется. Может и появиться. Мы с вами видим это на примере Сербии, Венгрии, Словакии. Очень хорошо видно. То есть авторитарный стиль управления, еще даже не авторитаризм, тесно связан с вот такими практиками плохими, которые в конечном итоге можно охарактеризовать без, если не эмоционально и так не максимально нейтрально, просто плохим управлением. Это просто плохое управление. А примером, хорошим примером совсем плохого управления является как раз именно лукашенковская Беларусь сегодня. Вот сегодня он там что-то выступил по поводу назначения новых глав районных, да, районной власти. Вот это пример плохого управления, прямо, ну, хрестоматия, я бы сказала, образец плохого управления.
Гэта праграма «Еўразум» і размова пра пратэсты ў Сербіі. Працягваюць Роза Турарбекава і Дзмітрый Лукашук.
Але ўсё ж такі, калі вот вы сказалі такую фразу, што спадзяюся, што ўсё ж такі будуць пазітыўныя вынікі гэтых пратэстаў, калі аўтарытарныя практыкі, калі аўтарытарныя кіраўнікі, ну там ці са схільнасцямі да аўтарытарызма нейкага, кіраўнікі стаяць на чале, то што гарантуе, можа быць, нам дае падставы лічыць, што ўсё ж такі нават у краіне, якая знаходзіцца ў Еўрасаюзе, нібыта дэмакратычная ўжо краіна, але ні ў яе няма варыянтаў таго, што яны зараз пойдуць шляхам лукашэнізацыі.
Ну, во-первых, Сербія ещё не вступила в Европейский Союз, она только імкнецца, да, то есть её стремление есть, зафіксировано. Во-вторых, дело не в Европейском Союзе, то есть не столько в Европейском Союзе, Венгрия, пример, да?
Ну, я уголе как бы про агулам и про три краины, какие вы казали.
Ну, я хочу, да, вот вы говорите, что может служить гарантией? Гражданское общество может служить гарантией. Гражданская супольность, институты и оппозиция, которые должны быть сильны, и закон, конечно, обязательно, rule of law должно быть очень мощным. примером тому, как может общество положить конец вот этому тенденции к авторитаризму, является как раз Южная Корея. Вы помните, там буквально было, как это сказать, на грани, да, он хотел ввести военное положение, вот, в стране, где, которая знала военную хунту, где как бы есть проблема серьезная, и каждого президента сажают в коррупцию. Вот этот просто садиться не хотел и, видимо, решил устроить переворот. Вот. Но видите, как общество ответило? Это, во-первых. Во-вторых, суд, на чьей был стороне, оппозиция, как смогла консолидировать общество. И в конечном итоге, как это, гражданская супольность перемогла, да, то есть победила, демократия победила. Из чего у нас состоит вот эта победа? Вот я вам сейчас называю, из чего она состоит. Вот, и, конечно, очень важно, чтобы была хорошая, ну, сильная независимая судебная власть, но также сильные независимые судебные исполнители. Потому что сейчас в Корее разборки идут по этому поводу, почему кто-то себе позволил то-то и то-то, почему вообще, в принципе, это стало возможно. Это к вопросу, это ответ на то, что происходит сейчас в Сербии. Да? Вучич, конечно, находится у власти, как это сказать, по закону. Вот, но если общество требует отставки или там импичмента, если такую процедуру можно провести, если произойдет консолидация оппозиционных сил и гражданского общества, то, в принципе, это можно провести. Почему этого нельзя провести? Еще раз повторюсь, Южная Корея, пример. Они провели. Сразу очень многие писали, о, ну такая страна, Азия. Вот, еще и Азия. Вот, потом еще добавили сюда, что вот у них там и военная хунта, и эти там чеболи, власть чеболи, корпорации, да, богатейших людей Кореи. Вот они всегда были склонны к этому, очень коррумпированные президенты, все один за другим там садились в тюрьму. И что? Вот видите, оказывается, зрелое общество, хорошая независимая судебная власть, сильная оппозиция смогли остановить этот процесс, и Юн Сук Ёль сейчас как бы все, не у власти. Они его убрали. Ну, потому что он вызов бросил системе, он ответ получил.
Але казать, коли казать про все ж таки то, что стало нагодой и зараз протягивая быть нагодой для этих протестов, это все ж таки, ну, почалось все официально со смерти людей, 16 человек загинуло, это, за это почались, потом додала коррупция, дрэннае кіраванне и гэтак далей, але, скажем, палітычных чыннікаў, геапалітычных, прабачце за гэтае слово, не дадалося у пратэсты. Я маю на ўвазе вот паездка Вучыча да Пуціна ў Москву, вот это яго прарасійская павестка, антыукраінская недзе павестка, яна ніякім чынам ўсё ж такі не трансфармуецца таксама ў патрабаванні пратэстоўцаў да дзеючай улады.
Я не знаю тонкасці протестного движения в Сербии. Я думаю, что отчасти это все взаимосвязано, но на повестке, насколько я поняла, все-таки в большей степени именно внутреннее управление. Потому что нормальное общество в первую очередь задается вопросом не то, какую мы внешнюю политику ведем, да, потому что внешняя политика — это достаточно элитарная просто вещь, а то, что происходит внутри страны, что в отношении нас делают. Да, то, чем характерны были белорусские протесты в 2020 году, с чего они начались? Они же ведь начались с отношения Лукашенко к ковиду. Вот. Это, там никакой геополитики не было. Это уже потом там, туда стали привносить эти элементы. Но до самого конца, насколько я помню, никаких геополитических лозунгов не было. Вот. В Сербии, может быть, чуть-чуть иначе, но то, что, как это сказать, застрел начался именно с внутренних разборов. А ведь, собственно говоря, так и начинается все. Внешне оно только добавляется. Оно только потом добавляется. Еще раз хотела бы напомнить, например, в Иране протесты как возникают, да, они возникают не в связи с тем, что Запад вмешивается, а в связи с принятием внутренних решений, направленных против граждан страны. Там вот с хиджабом связаны, да, вы помните протесты, девочку просто убили на улице. Вот. Причем тут Запад, Израиль, еще кто-то. Ну, естественно, а объяснения-то вы помните, какие были там, что это западное, инспирировал? Отчасти можно действительно так говорить, потому что иранская молодежь, она очень свободолюбивая, она хочет избавиться от этого режима, от этих ограничений, особенно девушки. И в этом смысле можно считать, что отчасти да, наверное, так, но это на самом деле очень, как это сказать, опасное размышление. Размышление, в первую очередь, с моей точки зрения, плодотворное, когда мы с вами говорим говорим о политических изменениях, о протестах, о том, насколько они социально мотивированы. То есть это общество как бы мотивировано протестовать против тех ограничений или против той несправедливости, которая совершается внутри страны. Причем тут там, я не знаю, инопланетяне, США, там, Китай и еще кто-то. Они здесь играют самую последнюю роль. Но очень легко и очень соблазнительно объяснять это вмешательством внешних сил. Казахстанские протесты очень хорошо это показывают. Вы помните, как они говорили о том, сколько какое-то количество боевиков приехало в Казахстан и возбудило вот как бы этот протест. 20 тысяч откуда взяли, насмех потом подняли. А ведь это специально было придумано, это такая старая дурацкая советская политтехнология, придумать, что, как сказать, причиной народного волнения являются инспирированные с Запада, там, я не знаю, какие-то вещи. Вот. И когда они берут на вооружение вот эту вот риторику, ну это вот прямо классика авторитарная. Снять с себя ответственность и все спихнуть там на кого-то там, на соседей, на далекие там Запад или еще на что-то.
Я нагадаю, что с нами у что-то дневом аналитичной программе была наша выдатная экспертка по международной политике Роза Турарбекова. Дякую великий спадарня Роза. До сустречи, спадарня Роза. До наступного тыдня.
Далей у программе «Евразум».
Беларусь и белорусы. Якія? Правыя ці левыя?
Если бы геи по всему миру, как они ходят за Палестину, ходили бы за Беларусь, за Лукашенко, красно-зелеными флагами, то я уверен, он бы поменял свою позицию.
Не спаў усю ноч, як твиттерскі абмяркоўваюць вяртанне Ціхановскага.
Не на такое разлічваў Церцель. Не такого чакала за рынок.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Славенія далучыцца да правядзення Еўра-2026 па футзале, каб прыняць матчы з удзелам Беларусі. Такое рашэнне УЕФА прыняла 27 чэрвеня пасля дэмаршу Літвы і Латвіі, што адмовіліся прымаць беларускую зборную. У Любляне адбудуцца гульні груп С і Д, чвэрцьфіналы, паўфіналы і фінал. Турнір пройдзе з 20 студзеня па 7 лютага. У 14-м туры мінская «Динамо» разграміла берасцейская «Динамо» і выйшла на чыстае другое месца ў чэмпіянаце па футболе. Працягвае лідзіраваць дэбютант лігі МЛ «Віцебск», які ў гэтым туры абыграў «Гомель». Букмекераў і «Динамосаў» падзяляе 7 ачкоў. Лідары чэмпіянату сустрэнуцца ў рамках 15-га тура 3 ліпеня. Гульня адбудзецца ў Воршы. Беларуска Марыя Жодзік заняла другое месца ў скачках у вышыню на камандным чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў Мадрыдзе. Марыя, якая выступае за Польшу, паказала вынік 1,97 метра, што на 1 сантыметр менш яе асабістага рэкорду. На першым месцы украінка Яраслава Магучых. Беларуска Крыстіна Цімановская, якая выступае за Польшу, заняла 5 месца ў эстафеце 4 па 100 метраў на камандным чэмпіянаце Еўропы ў Мадрыдзе. Бягухі паказалі 7 вынік у гісторыі Польшы – 42 секунды і 84 сотых. Іх абагналі толькі суперніцы з Нідерландаў – Іспаніі, Германіі і Італіі. Белачырвоныя ідуць на 3 месцы ў камандным заліку наймацнейшага дывізіёна. Зборная Польшы па лёгкай атлетыцы з беларускамі ў складзе стала другой па выніках каманднага чэмпіяната Еўропы ў Мадрыдзе. Нагадаем, што за бела-чырвоных упершыню на такім турніры выступілі Марыя Жодзік, другое месца ў скачках у вышыню, і Крыстіна Цімановская, пятае месца ў эстафеце 4 па 100. Вышэй за Польшу фінішавала толькі зборная Італіі, трэцяе каманднае месца ў Германіі. 20-гадовы беларускі форвард Андрэй Лашко выкліканы ў лагер развіцця Сіэтла. Хакіст быў абраны Сіэтлам на драфте НХЛ 2023 года ў 4-м раўндзе пад агульным 116-м нумарам. У мінулым сезоне Лашко выступаў за Ніягара Айсдогс у хакейнай лізі Антарыя ў АХЛ за Коачэла Вэлі Файрбёрдс. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Не Нядаўна я размаўляла з нямецкімі сябрамі, і размова гэта тычылася сітуацыі ў Беларусі. Яны спыталі пра тое, хто цяпер у нас пры ўладзе, левыя ці правыя. Адказ, натуральна, іх здзівіў, і ты сама разумееш чаму.
Напэўна, таму што для заходняга чалавека барацьба партыі гэта, ну, такая звыклая рэч, і нязвыкла, калі 30 гадоў улада засяроджана ў руках аднаго і таго ж чалавека.
Ну і вось цяпер цікава, якая ж яна ўсё ж лукашэнкаўская Беларусь, правая ці левая? І самае прыемнае, што пра гэта ў YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае» паспрачаліся палітычны аналітык Артём Шрайбман, журналістка Евгенія Сугак і эканаміст Лео Львоўскі.
Беларусь в этом всем, на этом всей карте, карте мира. Мы вообще где?
Ну, я, давайте скажем так, то есть Лукашенко явно он хочет заходить со стороны левого поворота. То есть мы видим по его риторике там про жирных котов. Ну, может так вышло из-за того, что его оппоненты, это были там многие люди из частного бизнеса, предприниматели, банкиры и так далее. Но, то есть последние 5 лет риторика Лукашенко, значит, ну, не только последние 5 лет, на самом деле. Я там пожму руку последнему предпринимателю. Предприниматели, там это блохи. Ну, вот последние 5 лет вот, про жирных котов, потому что господин Бабарик имел слегка лишнего веса. А, вот. Ну, и там весь контроль цен этот. То есть сейчас у нас тут вообще уже происходит такой закат солнца вручную. Всем ему нравится контролировать экономику вручную. Он уже хочет распределять там, куда будут, где будут врачи работать, выпускники медвузов, хочет бегать за тунеядцами, у нас дефицит картошки и капусты, это уже буквально вот повторение чего-то из Советского Союза. Но не только на его уровне, то есть на уровне людей, которые создают риторику, мы тоже такое видим, даже более агрессивное, вот там, если почитать «Озаренка», обращение к зрителям, вы, наверное, не смотрите «Озаренка», но надо. Это кладезь всего лучшего, что есть в стране. Шрайбан вам такого никогда не расскажет. Так вот, я все время смотрю «Озаренка», и он часто старается, у него прорывается, я думаю, даже это не по заказу, а прорывается как-то изнутри, такая шариковщина, что ли. Вот ему не нравится, когда люди в чистых одеждах пьют латте на террасе.
Это не про левых.
Это прямо из «Собачьего сердца» цитаты у него.
Да, ну...
Про латте? Про латте. Он все-таки... Он и люди, подобные ему, это все-таки еще немножечко...
Советские...
Ультраправые.
Ультраправые.
Вот он не хочет просто, чтобы ему дали побольше зарплату и сам тоже пить латте на террасе. Он хочет, чтобы никто не пил латте.
Европейские левые пьют латте на террасе, понимаешь?
Кстати, это панч, на самом деле, лев. Потому что, мне кажется, нет более левого сегодня символа. Левый же символ сегодняшнего дня, это же не серп и молот.
Это матча латте.
Это матча
латте
на овсяном молоке.
Да, левые, просто левые, новые. Мир изменился, левые, новые.
Мой новый левый – это Озаренка.
Он приписанный.
Как мне нравится, мы начали. Давайте начнем с определений и ушли. Трамп у нас.
Да.
Раздали.
Это аналитический уровень.
Я считаю, да.
А у нас здесь какая-то юмористическо-аналитическая передача, так что все...
Ну, возвращаясь к Беларуси, мне кажется, что мы во многом опередили время, потому что Лукашенко же все-таки отверг эту призму, да? Он же в чем-то, он вот... В вопросах, я не знаю, в экономике, понятно, он скорее склоняется влево, хотя, наверное, классические левые поспорили бы с этим. Но в других вопросах, даже там прав меньшинств, да, ксенофобской риторики.
Конечно. Пропаганда ЛГБТ.
Да, давление на ЛГБТ. Вот эта вот попытка всех нормализовать под стандарт какой-то православной духовности, да. Ну, это не левая
позиция. И, кстати, он не очень религиозный, по-моему.
Он не религиозный, но вот последние годы у нас пошло закручивание гаек в эту духовную сторону, знаешь.
А это, знаешь, как у многих
Хэллоуин,
перед смертью.
Хэллоуин нельзя, то нельзя, да, то есть, типа, ну, какие-то там монстрики, покемончики нельзя, которые раньше были. И
у нас сейчас принято, все, что нам не нравится, мы говорим, это не левая позиция.
Нет, а тебе все, что тебе не нравится, ты говоришь, это левая.
Нет, а вот это я, конечно, там в Советском Союзе вписывал национальность паспорта.
Нет, смотри, просто... Мне...
А теперь, оказывается, значит, ксенофобия это не левая политика.
У тебя Советский Союз — это как бы эталон левизны?
Ну, должен быть один из, это явно.
Вот именно, что Советский Союз, это же, говорят, скорее, сначала это долгое время это сталинизм, который задал курс советской политики. Сталинизм — это не коммунизм, это сталинизм, это совершенно другая история.
Так, давайте определим. Социализм — это когда мы все отдаем государству. То есть настоящий социализм — это когда мы все средства производства отдаем государству. Поэтому сталинизм — это социализм. Никаких частных заводов не было, все заводы государственные, государство решает, кому работать, что потреблять.
Да.
Ну, а из экономики все и выходит. Нет, так, потому что из экономики у нас есть четкие определения. Иначе мы просто все, что нам нравится или не нравится, мы будем определять. Вот ксенофобия нам не нравится, ну, это не левая политика.
Но ты же допускаешь, что могут меняться какие-то понятия, расширяться. То есть я, ну, даже просто с течением времени, ну, левые реально изменились. Ну, ты же не можешь сравнить сейчас немецкого левого, да, и коммуниста из Советского Союза 30-х годов.
Конечно, потому что немецкий левый недостаточно, ну, там, не добежал. А вот на Кубе мы можем сравнить концлагеря с Советским Союзом. А в Венесуэле мы там борьбу за туалетную бумагу можем сравнить с борьбой за туалетную бумагу.
Слушай, с Кубой суперинтересный пример. Вот Куба, чем интересно, что она, мне кажется, куда ближе к левому, потому что я воспринимаю как левый идеал, чем Беларусь сегодняшняя. Не потому, что там только там цены контролируют и все супер зажато, а потому что они еще довольно толерантны ко всему, да, то есть там нет какого-то, насколько я знаю, там легализованы однополые браки, то есть они супер такие, в смысле социальной инклюзии, они в тренде с сегодняшними мейнстримными западными левыми во многом. И поэтому вот это то, чего Лукашенко не...
Они более классические, да, социалистические государства.
Значит, мы признаем, что Лукашенко не доплыл, да, в этом случае, и в том смысле, и это значит, что называть Лукашенко неким эталоном левизны я бы тоже не мог.
Эталоном не будем называть то, что... Я думаю, что, там, например, не знаю, про инклюзию... Да, наверное, я уверен, что Лукашенко сам гомофоб, и Лукашенко сам ксенофоб. Но часть его позиции по этим вопросам, я думаю, вытекла просто из того, как у него складывается диалог с этими группами. Если бы геи по всему миру, как они ходят за Палестину, ходили бы за Беларусь, за Лукашенко с красно-зелеными флагами, то я уверен, он бы поменял свою позицию. Может быть, лично ему там не нравится гей, но не будем обсуждать. Но, думаю, он бы по-другому там выступал.
Ну, а у чем разница России Путина и Беларуси Лукашенки? Протягиваем слухать Льва Львовского, Артема Шребмана и Евгению Сугак.
Я вообще не знаю, у диктатуры может быть правый поворот или левый поворот? Ну, то есть Лукашенко диктатор, у нас в Беларуси диктатура. Мы можем ее описывать как левую диктатуру или правую диктатуру?
Ну, экономически точно можем. У нас в 2019 году цены не контролировались, картошка была.
Я думаю, что Лукашенко, безусловно, по своему происхождению, он, конечно же, человек классической левой традиции, в том смысле, что он, в отличие от Путина, довольно враждебен к бизнесу. Все-таки Путин свою изначально там базу своей политической поддержки строил на то, что мы большой бизнес инкорпорируем в государство, да, и станем, по сути, таким мафиозным боссом, а Лукашенко все-таки в значительной степени разгромил зачатки белорусского.
Я тут тоже соглашусь, у Путина основа называется кронекапитализм, капитализм для друзей, а Лукашенко хочет собрать большой совхоз постоянно из всего.
Вот, но со временем, я думаю, когда эти вопросы власти оказались решены, мне кажется, и у Путина, и у Лукашенко мы наблюдаем похожие тренды. Они просто берут и в своей риторике, и в своей политике то, что лучше заходит для целей и контроля, и популярности. Да? Если сегодня заходит лучше ксенофобия, окей, мы будем ксенофобами. Если сегодня заходит лучше гомофобия, мы будем гомофобами. Если сегодня заходит лучше госрегулирование, то Россия в эту сторону тоже склоняется уже не первый год. Да? Государствление там идет такими темпами экономики, что российские экономисты об этом много лет говорят еще до начала полномасштабной войны. Вот, поэтому я думаю, что мы в значительной степени здесь мой тезис, он состоит в том, что эти ребята, они опередили время, да? Они опередили вот выход из парадигмы левой и правой борьбы и переход к такому противопоставлению высокой роли государства и государства, которое может брать из разных концов спектра популярной или нужной ему политики, к чему сейчас приходят европейские и американские популисты. Но вот к этому, мне кажется, режимы в Минске, в Москве и шире, в Пекине, они пришли раньше. И вот я думаю, что мы здесь в каком-то смысле являемся, если не законодателями моды, то какие-то тенденции тенденции, скажем так, проявились у нас раньше. И я не вижу в сегодняшнем белорусском обществе каких-то следов вот этих вот трендов, происходящих в том, что мы называем левым или правым поворотом.
Да потому что другая совершенно обстановочка у ребят.
Общество сейчас не спрашивают в целом.
Другая обстановочка.
Да даже в вопросах.
Я хотела вернуться на секунду, просто дополнить про интеллигенцию. Я, конечно, согласна с Альбом, но, например, вопросы ЛГБТ, ну, это не про интеллигенцию, да, то есть геи тоже разные бывают. Это не то, что это какие-то элитарные круги, которые решили тут побороться за свои права. Нет. Это такие же абсолютно белорусы. Кто-то от сахи, кто-то не от сахи. Просто сейчас за их права никто не борется, в том числе они боятся высовываться, потому что им пи***ть дадут, к сожалению. Или...
И не только им.
Да, да. Поэтому в этом дело. То есть люди совершенно в другой сейчас находятся в обстановке. Поэтому то, что они не думают про гендерные квоты или не пытаются...
Это может быть неудачный пример. Я в целом про этот пласт разговора, с которого мы начали. Да, вот мы начали с вами обсуждать левый-правый поворот. Что происходит в мире? Вот у меня такое ощущение, что все эти ветра, которые дуют, и тот ветер, они... Такое ощущение, что Беларусь как-то обходит.
Так они обходят и белорусскую миграцию тоже. То есть ты думаешь, Беларусь, все белорусы...
Давай,
Беларусь, все белорусы даже в миграции думают про лево-право? Нет?
Нет, ну... Беларусь как страну, тем более. Да, вот такое ощущение, что наша и диктатура, и общество, они живут в каких-то параллельных мирах по сравнению с вот этой глобальной тенденцией. Или убедите меня, что я не прав. И мы видим какие-то признаки того, что у нас там, я не знаю, как на Западе молодые мужчины правеют, молодые девушки левеют и так далее. Да, вот что-то из того, что происходит, что, я не знаю, обостряются те же миграционные ксенофобские проблемы или же наоборот. Ну, вот,
у нас миграционная ксенофобская проблема очень обострилась давеча, так что как только подкинули дровишек в огонь, сразу...
Я скажу, что, ну вот, есть там, значит, пирамида последовательности...
Потребностей.
Есть пирамида потребностей, и там сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. Когда в Беларуси, то есть, казалось бы, в Беларуси экономически сейчас все хорошо, зарплаты там супервысокие,
но... Супервысокие — это сколько?
Ну, с 21 года в реальном выражении средние зарплаты выросли на 35%. Это небывалый рост. Так вот, то есть, казалось бы, все хорошо, но все еще не удовлетворены.
Только контента желтым сливом мы еще не поставляем.
Многие базовые потребности вот просто в безопасности. То есть, что ты работаешь на этой работе, получаешь эту зарплату, и так будет следующие 20 лет хотя бы. Тебя не арестуют, потому что сосед там на тебя доложит правду или неправду.
Объяснение, с объяснением все понятно.
Вот. Поэтому, да, наверное, меньше там такой уже глобальной политики волнует людей, но при этом нет. Я думаю, тренды тоже есть. Мы видим, например, вот этот взятый государством тренд влево.
30 лет назад.
30 лет назад? Ну нет, вот сейчас, когда, я бы сказал, что с 2020 года он взят заново. Еще левее теперь. И общество на это отвечает. То есть если, ну, я бы сказал, мне, как минимум, как мне казалось, до 2020 года у нас в обществе скорее был тренд такой более правый. Вот, ну, по опросам ценностей у людей в Беларуси были достаточно прорыночные ценности, там, уважение к частной собственности. Самым популярным политиком в 2020 году был банкир, собственно, то есть это очень нелевые, так, многие предприниматели, многие, у нас в Беларуси всегда по опросам было очень хорошее отношение к богатым, потому что общество воспринимало богатых как люди, которые сами построили там...
в Беларуси капитализм свой... успел себя дискредитировать, да, скажем так.
Да, вот. То есть до 2020 года я бы сказал, что в обществе скорее тренд был такой более правый. А сейчас, ну, то есть у Лукашенко, наверное, всегда был такой достаточно левый, но он там просто более или менее. С 2020 года Лукашенко стал гораздо более левым, теперь он хочет все контролировать, теперь он хочет полный экономический дирижер. Режим. И люди, на самом деле, кажется, тоже, ну, понемногу, во всяком случае, туда идут. Ну, вот мы там проводили опросы, нравится ли людям контроль цен. И люди понимают, к чему он приводит. То есть мы спрашивали там, поддерживаете ли вы контроль цен, как вы думаете, навредит ли он бизнесу, приведет ли он к каким-то последствиям. И люди отвечают, да, мы думаем, что он навредит бизнесу, мы думаем, что могут быть некоторые негативные последствия, но нам нравится контроль цен. цен.
Мы слухали кавалак ютуб-шоу «Гадзіннічак тікае», у якім палітычны аналітык Арцём Шрайбман, журналістка Яўгенія Сугак і эканаміст Леў Львоўскі паразважалі пра Беларусь і беларусаў і яшчэ пра тое, якія яны правыя ці левыя.
Далей у праграме «Еўразум».
Не спаў усю ноч, як твітэрскі абмяркоўваюць вяртанне Ціхановскага.
Не на такое разлічваў Церцель. Не такого чакаў за рынак.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Затрыманы лідар гурта «Палаца» Олег Хаменка. Некалькі дзён таму знаёмыя звярнулі ўвагу, што ён перастаў адказваць у соцсетках. А сёння інфармацыя пра тое, што музыка за кратамі прагучала ў эфіры ранішняга шоу «Абычнае утра». Яе пацвярджаюць крыніцы «Зеркала» і «Еўрарадыё». Олегу Хаменку 58 гадоў, у 1992 годзе ён стварыў гурт «Палац», які працуе ў жанры фолк-мадэрн, спалучаючы народныя беларускія мелодыі з сучаснымі аранжыроўкамі. Гурт існуе да гэтай пары. Нацыянальная кінастудыя выклала ў вольны доступ анімацыйны фільм пра халакост «263 ночы». Пра гэта паведамляе канал «Свяшчэнны Белавуд». Мультфільм створаны ў супрацы з Ізраілем і Расіяй, а яго сюжэт заснаваны на рэальных падзеях. Асновай гісторыі стала рэальнае выжыванне групы з 26 яўрэяў у гады акупацыі Мінска і стварэння гета. Рэжысёрка-пастаноўшчыца Ірына Тарасава. Тэкст чытае Арыстарх Ліванаў. 26 червня у больнице Лос-Анджелеса помер американский композитор Лала Шифрин. Ему было 93 годы. Его сын рассказал журналистам, что смерть батьки наступила у вынику ускладнений, выкликанных пневмонией. Лала Шифрин народился в 1932 годе у семьи гаврейского скрипача у Аргентине. Его продки эмигровали за океан с территории Российской империи. Он рано зацикавился джазом, отримал стипендию для научения у Парыжскай кансерваторыі, а па начах падпрацоўваў піяністам у мясцовых клубах. У Аргентыні ён стварыў свой аркестр, граў з такімі зоркамі джазу, як Дызі Гілеспі. Свой першы музычны твор для Галівуда Шифрын напісаў у 1963 годзе. А таго часу ён браў удзел у стварэнні больш як 200 кінапраектаў. Самай вядомай яго працай стала музыка для фільма «Місія», якую немагчыма ажыццявіць. Гэтая мелодыя ўваходзіць у залу славы Грэмі. Шифрын выйграў 4 прэміі Грэмі і 6 разоў намінаваўся на Оскар. На Галівудскай алеі славы ў яго ёсць персанальная зорка. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На мінулым тыдні беларусы па абодва бакі барыкад былі моцна занятымі. Адны радаваліся вызваленню Сергея Ціхановскага, іншыя страчылі ў соцсетках сотні падобных і абразлівых каментароў у бок блогера і фабрыкавалі фэйкі пра яго і ягоную жонку.
Актыўнасць Ціхановскага, якую ён распачаў пасля выхаду на волю, падабаецца не ўсім і не толькі прыхільнікам рэжыму, нават паплечнікам Сергея.
Наезд на блогера разабралі твітэрскія. Што пра гэта і ўвогуле пра вяртанне Ціхановскага ў публічнае поле пісалі на мінулым тыдні ў соцсетцы X. У бла-бла-шоу «Чык-чырык» на Еўрарадыё расказваюць галоў рэд стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і акцёр Алексей Сапрыкін.
Ну, на наступны дзень пасля вызвалення Сергея Ціхановскага была прэс-канферэнцыя.
Хутка яны спрацавалі, слух.
Да гэтага былі пытанні, ці варта так хутка. Памятаем мы, што Сергей Ціхановскі два разы не стрымаў слёз. І увогуле, канешне, відовішча было не для слабанервных. Денис Лагунович піша так. Я уже давно засыпаю пад фонавыя відосы, падкасты. Отлично засыпаю пад расказы пра космас, время. Днем мне лень тратить время на длинные ролики, а перед сном ок. Обычно засыпаю за 5 минут.
Может быть, не треба некие долгие
ролики? Некие дивно отбывается ситуация, да. Человек быцем бы поглядел все ролики в интернете про космос и час, а не только первые 5 хвилин. Вчера решил послушать пресс-конференцию Тихановского перед сном. Не спал почти всю ночь.
Ну, видео про космос и видео про концентрационные лагеры, они отрозниваются своей зместовностью.
Видишь, давай зараз зацитуем Дмитрия Навошу, основателя Sports.ru и Трибуны, да. И он как раз пишет про то, что мы начинаем призвычаиваться до этих картинок, жахливых, в принципе, да, то бок глядеть на Сергея Тихановского после 5 лет у ГУЛАГу было страшно, але мы до этого уже призвычаиваемся, уже на эмоции. Ну вот добро, что пробивая хлопца, який на подкастах про космос и час вырос, вось, але вось...
Ну, слухайте,
мяне так само, коли щиро уже...
про Украину. Ну, про жудасці і жахі вайны.
Уласна знешнасць, як бы, ну, галоўнае, што выйшаў жывы, там зубы можна вставіць, калорыі можна наверстаць, да, і гэта...
Толькі 5 гадоў не вернеш.
5 гадоў не вернеш, але, навошы працягвае, сябя сахраніл, не сломлен, не ачерствел. Хорошо прозвучало на пресс-конференции про не пускать тюрьму в себя. А видали, как они переглядывались со Светланой? Про них еще снимут кино и не одно. Да, не на такое различиваю, Терцель. Не на такое, не такого чекала за рынок. Ну, желаю Сергею, конечно, сейчас по полной наобщаться с семьей, заняться здоровьем, подоспаться и начитаться про все, что пропустил. Но почему-то подозреваю, что он может проскочить что-то из перечисленного и расчехлить свой YouTube-канал уже через неделю. Да, конечно, не может. Присуха на наступный день после вызволения. YouTube-канал простыдень. Камон, погнали. Не все так позитивно настроены.
Я же тебя. Особливо у Твиттера.
Особливо у Твиттера, але, как бы это сказать, ИРЛ, да, в реальном житті, in real life. И вот одним из критиков того, что отбывается, такого включу зануду, был и политвязень Коршун. Я его, до речи, бачил в тот день, когда вызвали Тихановского на іншем мероприемстве, на сходе необыяковых. Да. И он там, конечно, так само скардился на життё. Ну, а тут вот он осудил Тихановского, пишет наша Нива, возьми себе в руки, мои слезы никто не бачит, бо я моцный. Я возьму, это неправильный подход. Моцный человек, и он показывает себе таким, да, как он есть. В принципе, не боится показать свои слезы.
Не боится заплакать.
Як раз, што я хацеў сказаць паводле твіта Навошы пасля яго. Да, калі проста Сергей Тихановскі ці там жывыя скелеты, якіх выпускаюць з расійскага плена, украінскія салдаты, да, вось, яны трапляюць на фото. Ну, гэта можа быць само па сабе ўжо не шпля. Але калі яны пачынаюць размаўляць са сваімі сваякамі, з дзецьмі, да, і ты чуеш вось гэта все, вот тут-то ўжо на слезу прабівае.
Іх стан псіхалагічны, гэта галённы дрот, які апусцілі ў ваду. Ну, як яны будуць яшчэ рэагаваць на гэта?
Ну, конечно.
Узрушальныя...
Я тут хочу пра нас, Алексей.
Ну, і мы так само. А што,
да,
мы не
то бок,
такі?
Мы, конечно, зачерствелі за апошнія 5 гадоў. Ну, але калі пачынаецца пра дзяцей, а Тихановскі, вось я паўтаруся, плакаў 2 разы. Першы раз, калі распавядаў, што яго не пазнала дачка, а праз 5 гадоў, да, а другі раз, калі ён распавядаў, як яму перадаў некі палітвязень стрыжень, што вот цяжка было перадаць нават, то бок, нават гэты стрыжень за 7 капеек, сказаў Тихановскі, да, вот нават гэтага былі пазбаўленыя палітвязні, на як ён зможа сказаў, жэстачайшым рэжыме, да, вось, і тут ён расплакаўся, і мне здаецца, што гэта эмоцыі, то бок не тое, што яго знешнасць, ну шмат ёсць высокіх худых, да, мужыкоў, а вось гэтыя эмоцыі, гэта таксама чаго не магло прадугледзець беларускае КДБ, і гэтыя эмоцыі, яны адаб'юцца вельмі адчувальна ў беларусах, у звычайных, да, як гэта, ну таму што дзеці, да, як гэта цябе не пазнала дзіця, кожны прымірае гэту сітуацыю на сябе,
што гэта каштоўнасці,
да, як гэта быць пазбаўленым самага элементарнага, да, я не ведаю, 7 копеек, это, відаць, можна конкурс выйграць на самую танную рэч, якую ты набудзеш у краме, да, вось, але гэтага нават няма, да, і вось, калі мы гэтыя эмоцыі, гэтыя факты на сябе прыміраем, то, канешне, таксама хочацца плакаць, але не палітвязню Коршуна. Вось Тарас Трандліцкі вырашыў паспрачацца. Піша, зноў гэтая маскулінная бота, мужык не можа паплакацца публічна. Ай-ой, давайце пастановім, што мужык можа паплакацца публічна.
Мужчыны плакаць.
Але яму хочацца, да. Нельга, піша іншы, Касі Кандрьера, господі. Неба ўпадзе, свет схлопнецца, у Коршуна адваліцца срака ў рэшце рэшт. Ну, чуеце іронію. Юлія Матузова піша, я наадварот успрымаю ягоныя слёзы як моц і шчырасць, ніколі не зразумею, вось гэта мужык не павінен плакаць. Ну, тобак, разумееце, калі мужык вырас у парадыгме, што мужык не павінен плакаць і такой плача.
Ну, да? Але гэта парадыгма абсалютна вось гэтай улады, усходній, Пуціна, Лукашэнкі.
Да-да-да, што нельга даваць слабіну, сябры, можна даваць слабіну. І скончым тут твітам Івана Клімчука. Дзіўна чуць нападкі на чалавека за слёзы, калі гаворка зайшла пра дзяцей. Мяне Міша таксама не пазнаў, хаця мяне толькі 4 месяцы не было. Я ведаю, што гэта такое, а што пра 5 гадоў казаць. Ну, я так разумею, што таксама чалавек з досведам. І ведае, пра што кажа. Сябры, на гэтым мы сканчаем праграму «Чык-чык». Алексей Сапрыкін, распавядалі вам пра галоўныя падзеі тыдня словамі твітарскіх, працягнем калі-небудзь, а твітарскія працягнуць гэта рабіць вам кожны дзень. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.